Вы слушаете радио «Салем Сосед», меня зовут Сима. Наш подкаст – это разговоры с предприимчивыми, сильными и вдохновляющими людьми, чьи истории, точка зрения, жизненная позиция заслуживают того, чтобы быть услышанными. Сегодня у нас в гостях радио «Салем Сосед» Зауре. Зауре, привет!
Привет, Сима!
Мы очень давно собираемся.
Наконец-то я на вашем радио.
Да, мы давно собираемся записать. Да. Давно собираемся записать. И вот, все, в 2021 наконец-то собрались. Зауре, у меня к тебе много вопросов. И задавали в Инстаграме много вопросов. Давай начнем с самого начала, поскольку «Салем Сосед» — это про индивидуальный путь предпринимателей, руководителей, людей, которые преуспели. Они рассказывают о своих успехах и своих фейлах. Но самое интересное, оно всегда в самом начале, поэтому расскажи, пожалуйста, с самого-самого начала, где начинается история Зауре. Расскажи, откуда ты родом.
Всем еще раз привет, спасибо за приглашение, и я рада, что «Салем Сосед» стал больше, чем просто магазины, а это еще и медиа такое слэш, поэтому здорово. Моя история началась тогда, когда я родилась в Шымкенте, это же аж в далеком 90-м году, так что можно угадать, сколько мне лет. И я училась там, я жила там до 9 класса, потом у меня мама решила переехать в Алматы, и какое-то время я жила без мамы. Жила с бабушкой и со стафом, скажем так, у себя дома и себя чувствовала очень комфортно. То есть я довольно-таки самостоятельный ребенок с 10 лет. Я ходила по врачам сама, я делала все абсолютно сама, без какого-то сопровождения. И, собственно, когда я вижу, условно, сейчас детей, там, подростков с мамами рядом, там, даже на приеме у врача, для меня это все странно, потому что я все это делала сама. Может, тогда именно начался мой путь, и как-то с детства я любила и... Люблю, скажем так, не то чтобы делать все сама, а вот как-то зарабатывать деньги, потому что я зарабатывала там, ну, скажем так, продавала, перепродавала подарки свои, так точнее, там, когда мне мама покупала какой-то телефон, я его обязательно перепродавала ровно по той же цене или дороже, потому что даже тот же, вспомнишь, если было Nokia, когда во времена... Ну и не было такого сбыта таких телефонов, и, соответственно, люди были рады купить даже и заюзенный телефон, условно, даже за дороже. И вплоть до такого, помню, как я там 12 лет продала фортепиано, там тоже за...
Фортепиано?
Да, ну то есть у меня было фортепиано, и я его продала тоже там довольно-таки хорошо, причем как-то вот находила покупателей совсем рядом, это, ну, то есть как-то так получалось, в общем, вот, и не стеснялась, и всю жизнь хотела с детства прям работать там, если, ну, то есть у меня вообще в голове было, я хочу продавать мороженое, вот в американских фильмах же дети продают лимонады, мороженое, я хочу тоже зарабатывать, типа, почему у нас нельзя так работать рано, то есть вот как-то так у меня было это в голове, и, ну, жуткое было желание зарабатывать деньги, я вот не знаю, откуда это, но оно было, и как-то так, ну, вот так интересно, вот у меня в семье мама, она супер транжира, абсолютная транжира, и там, ну, все остальные тоже, а у меня всегда был сейф свой, я накопила деньги, у меня всегда были деньги, вот абсолютно всегда, то есть как-то так получалось. Но зато на 8 марта я шла и покупала маме самый дорогой парфюм, то есть на все накопленные средства, вот как-то так. И вот это качество у меня с детства, и при этом я за проценты, точнее как, кому когда нужна была мелочь, либо что-то, у меня всегда были деньги, ко мне родные подходили и просили их, я их выручала, и, соответственно, они должны были мне вернуть это со 100% маржинальностью, то бишь... Если дала 10 тысяч долг, 20 я должна была получить. Только это такой у меня был мини-банк. Вот, ну вот, собственно, когда мы переехали уже в Алматы, я была в 9 классе, и вот я как-то была уже сама и до этого предоставлена самой себе, как-то вот воспитание было именно такое, никогда меня там не проверяли ни на какие там оценки и так далее, и так далее. Ну, короче, в общем, уже после окончания школы здесь, в Алматы, я уехала в Дубай учиться, отучилась в американском университете, точнее, не совсем доучилась, отучилась первые два курса, стала там мамой и вернулась в Казахстан и уже закончила КИМЭП.
Подожди, так...
Да.
Подожди, летишь.
Ага.
У меня вопрос, откуда у тебя такие предпринимательские навыки? Ты сама не анализировала там, например, это мама транжира, мы поняли, это не мама, она не накопительством не занимается.
Угу.
Бабушка, папа, не знаю, у тебя, кстати, братья и сестры есть?
Да, я думаю, что я в бабушку, потому что у меня бабушка была, ну, не то чтобы суперпредприниматель, но она всегда была при деле, очень такая, знаешь, безобразованная женщина, но при этом житейски мудрая, да, скажем так, то есть она умела накопить, перепродать, там, что-то привезти, и до конца своих дней, вот, мы выяснили, когда ее не стало, выяснили, что она купила землю и строила несколько домов в Шымкенте, то есть для того, чтобы перепродать их, и то есть эта жилка у него была, и я однозначно, наверное, в нее, и я бы хотела быть похожа на нее, потому что той жизненной энергией, той, ну, то есть всему тому, что она как бы учила нас, но она, наверное, больше не учила, а просто показывала своим примером, какой должна быть женщина, то есть это первая женщина, которая вообще в Шымкенте села за руль почти в 60 или в 50 лет, ее машина, то есть 90 в 80-каком-то году она села за руль, чтобы ты понимала. Она во всех газетах была, и вот такой у меня был пример передо мной. У меня есть старший брат, но он вообще ни разу не предприниматель. Он не умеет ни копить, тратить умеет, но копить точно нет. Тем более что-то придумывать. То есть мы разные. Я думаю, что в семье именно я за мальчика однозначно.
Угу. А я у тебя где-то читала, что у тебя дедушка как-то связан с архитектурой и Ташкентом. Расскажи про творческую часть себя.
Ну, я наполовину же казашка и наполовину узбечка. И вот с моей узбекской стороны, мы вот узбеки именно казахстанские, скажем так. То есть я родилась уже в Шымкенте, мой папа родился в Шымкенте. Но вообще исторически, вот получается, родственники моего папы, они такой, ну, скажем так, голубой крови, то есть они были очень зажиточными, и там, конечно, они были репрессированы, и вот прапрадед, условно, мой, он вообще был на похоронах Ленина, ну, то есть он занимал такую высокую должность и играл немаленькую роль. Химфармзавод, вот ныне Санто, это тоже мой прапрадед, он был совладельцем этого завода в Шымкенте, то есть это вот с моей узбекской стороны. Казахская моя сторона, она была попроще в плане вот именитости, скажем так, но потом они были зажиточнее. И вот такой вот perfect mix, как-то так вот. Казахская моя сторона не может похвастаться своими какими-то корнями супер навороченными, а вот узбеки наоборот, то есть, но при этом они сейчас живут проще намного, нежели казахская сторона. Но это я все к чему? К тому, что вот именно с папиной стороны прадед, он был, да, архитектором, главным архитектором Ташкента, и у нас есть какая-то часть родственников в Узбекистане, и, к сожалению, мы с ними потеряли связь. Просто так получилось, по-моему, у деда было две жены, одна из Казахстана, ну, грубо говоря, одна семья осталась в итоге в Шымкенте жить, другая, когда в те времена, когда Узбекистан процветал, они переехали, ну, короче, в общем, и в итоге семья разбилась, родственников много, вообще нас очень много, на самом деле, но вот прадед, он, да, он Турсуна Фархад, и моего брата зовут в честь него, то есть он был, да, главным архитектором Ташкента, поэтому невольно мне это все нравится, и я очень хорошо черчу, если помнишь, вот черчение или как рисую, то есть я, как бы, если прям поднапрячься, я смогу что-нибудь спроектировать, если меня научат.
Угу. Классно. Теперь вот ты уже быстро рассказала про то, как ты в Дубай уехала, почти закончила университет, стала мамой, тебе было 17 лет. 17-18?
Обалдеть, да, мне было 17 лет, и ты знаешь, да, совсем юная мадам. Ну, то есть я почти 18 стала мамой, то есть через где-то пару месяцев после рождения Ханифа мне стукнуло 18. И да, мы прожили там 3 года. У меня этот город ассоциируется с Ханифой в первую очередь. То есть тогда, когда мы ездим, и тогда, когда мне говорят, что Дубай, ой, пустой, нехороший город, условно там, ну, к примеру, в сравнении там с тем же Лондоном или там Нью-Йорком, я говорю, это для меня несравнимый город, потому что и там я стала мамой, и там прошли практически мое студенческое время было именно там. Поэтому так что для меня это особенный город.
Ты вот быстро рассказываешь и также быстро как будто проживаешь. Знаешь, говорят, что у женщины должны быть инициации в жизни. Там она девочка, девушка, мама, там, ну, в разные роли мы принимаем. Ты очень много ролей прошла, когда тебе было уже, ну, там, к 18, к 20 годам, грубо говоря, да? Расскажи, вот ты вернулась в Алматы. Я знаю, что ты об этом рассказывала детально, да, как это все произошло, почему, и что-то такая довольно большая была история, да, и кому интересно, я знаю, что ты эту историю рассказывала на TEDx, да? TEDx Абай, кажется.
Да.
Ну вот, так что вы можете посмотреть этот выпуск, погуглить, там Зауре рассказывает свою историю про замужество, да, и про разрыв и так далее. В общем, тоже очень интересно и интересный пример, и круто, что ты этим публично делишься. Расскажи дальше. Вот я тебя знаю уже, когда ты вернулась в Алматы. Я уже помню Ханифовой, не знаю, наверное, года 3, может, уже 4 было. Тогда мы с тобой познакомились. И вот оттуда я знаю Зауре. Я помню, ты еще училась тогда в КИМЭПе. И после КИМЭПа расскажи, что в процессе КИМЭПа расскажи, что было дальше.
Ой, действительно, моя история, которую я поделилась на TED, я вообще не хотела на самом деле. То есть я довольно-таки, при всем при том, что я очень открытая, я, ну, такие какие-то вещи для меня не суперличные. Но ты знаешь, и вот сейчас, то есть тогда, когда я выступала, это было в 2016 году, ой, за это время все изменилось, мир быстро изменился, отношение к женщинам изменилось, и вот вообще, в принципе, к разрывам, к разводам, там, даже вот взять, там, 2009 год, там, это было так зазорно, позорно разводиться, то есть вообще, в принципе, это, то есть осуждалось, а сейчас все так поменялось, и я так рада, что сейчас, вот именно сейчас мое выступление, оно суперактуальное, и для меня было сложно, опять же, сложным делиться, но ничего, я думаю, что сейчас многие девушки смотрят, и многие, кто посмотрел это выступление, они пишут, что, блин, I feel super inspired, спасибо, что ты поделилась, и если моя история чем-то поможет, то это круто. Да, действительно, мы с тобой познакомились, я помню то время, ты такая тоже вся активная была, и я отучилась, я закончила, получается, университет, перевела свои американские, ну, вот эти кредиты учебы с американского университета и Дубая сюда. Почему я, собственно, выбрала КИМЭП? Потому что это был единственный университет, который принял, условно, мои предметы, которые я уже брала, и чтобы не терять время. Вообще у меня была задача, знаешь, быстрее закончить университет. Я не растягивала эту историю, потому что я хотела быстро работать. Так как я развелась, я уже была, ну, извини, с ребенком на руках. Несмотря на то, что меня поддерживала семья, я понимала, что я не могу так долго, ну, то есть находиться в таком положении, что, условно, я разведена, и у меня ребенок, и помогаете мне, и так далее. Поэтому мне хотелось быстрее закончить, где-то параллелила я какие-то проекты, вот. Но мне хотелось зарабатывать деньги, то есть это вот было мое единственное желание, быстрее-быстрее закончить. И поэтому я смеюсь, так завидую, я вообще почему сейчас люблю, в принципе, процесс обучения, потому что мне этого очень сильно не хватило, мне не хватило вот этого студенческого времени, когда многие, ну, если ты помнишь, ну, слушай, ну, что мы делали в 16, 17, 18 лет, мы все там, ну, в основном все тусили там, да, то есть никто не думал, а у меня уже на руках ребенок, и я уже думала о других вещах, то есть я реально повзрослела очень-очень рано, и вот эти все сложности, они на меня очень хорошо повлияли в итоге. Но действительно, я вот даже в Дубае, когда мы жили, я смеюсь, говорю, я даже ни разу не знаю, какой вообще есть клуб, и я никогда там не была, потому что, ну, я была занята, скажем так. Вот, и я вообще благодарна тому, что в Казахстане, в принципе, был такой университет, похожий на на мой той дубайский университет. В общем, короче, хотелось быстрее зарабатывать, что-то делать ради ребенка.
Угу, круто. Послушав тебя, сейчас какие-то вещи я тебе, мне кажется, лучше понимаю. Окей, ты пошла учиться в КИМЭП, торопилась поскорее все закончить, завершить. И что было дальше? Куда, как твоя карьера развивалась?
Да, вот как-то так, опять же, получилось, что я всегда сама искала себе работу, хотя, если ты помнишь, да, многие наши знакомые там устраивались по блату или где-то так, ну, к примеру. А в моем случае я всегда все сама делала, и несмотря на то, что там у моих родителей была возможность там меня куда-то устроить, к знакомым, короче, за меня никто никогда ничего не просил. И опять же, я в свое время это воспринимала как вот, а почему вы там мне не помогаете? Сейчас понимаю, что по итогу это получилось, ну, правильно с их стороны. Такое воспитание, самовоспитание, скажем так. Вот. Как только я закончила университет, это было в 2013 году, я сразу нашла себе работу. Точнее, я смеюсь, говорю, почему я пошла в бизнес, потому что меня никто не брал на работу. Ну, а если так, в целом, то, конечно же, я нашла работу быстро, устроилась, это была логистическая компания, и ты была моим клиентом, если ты помнишь.
Да, понял.
Ты уже тогда возила какие-то интересные там вещи в спрезатуру, и я проработала там где-то полгода, то есть я как-то проработала, и потом я поняла, что мне в принципе скучно, мне нужна была свобода, я понимала, что я не могу находиться в офисе там словно с 9 до 6, от звонка до звонка, то есть я была гиперэффективной, но при этом я не хотела, не видела свою жизнь, ну вот такой. Ну и так повезло, скажем так, что опять же, благодаря тому, что я мама с ребенком на руках, родился вот этот проект Kids Lab. Суперконцепция, на рынке такого не было, я где-то подглядела, то есть я когда путешествовала там в Нью-Йорк, в еще куда-то, я видела, что существуют в мире интересные вещи, а у нас их нет. А почему бы не реализовать это в Казахстане, скажем так? И, кстати, все мои проекты, они либо были созданы ради Ханифа, ну, ради будущего, скажем так. То есть, когда ты уже становишься мамой, ты становишься уже такой, знаешь, более, ну, ориентированная на будущее, что ли. И как-то я прочитала цитату, что если не думать о старости, можно, ну, профукать все, грубо говоря. Ну, опять же, это у кого какие эти. Но я постоянно думала о том, а куда мой ребенок будет ходить развиваться, а что ребенок мой будет читать. И как-то вот все проекты, они вокруг плюс-минус Ханифой. И самое такое, как этот, знаешь, ноу-хау мой или не ноу-хау, а мой лайфхак того, как создавать бизнесы, все-таки это, ну, опять же, должна быть свобода ниша, что-то такое похожее, может быть, на, ну, заграничное. И вот все мои проекты, они рождались после поездок. То есть для меня принципиально важно путешествовать.
Про Kids Lab. Я знаю, что ты запускала его вместе с партнерами. Расскажи, как ты себе их выбрала вообще, из чего ты, почему ты решила, что тебе партнеры нужны? То есть это был больше вопрос по финансам, или вот бывает, что девчонки дружат, хотят что-то вместе сделать?
О, нет-нет-нет, мы ни разу не были друзьями. У меня была идея, у меня не было таких больших средств, соответственно, и я... Изначально вообще история Kids Lab, она была такой. Я придумала концепцию, я повстречалась с руководством торгового центра Дестеклаза, то есть они на меня посмотрели, покрутили пальцем у виска и сказали, это сумасшедший, это очень дорогой проект. Я придумала все, опять же, концепцию и так далее, и потом, то есть у меня не было, опять же, знаешь, у меня никогда не было амбиций прославиться и там условно тянуть за собой бренд. Вот, кстати, это очень хорошая история, потом сейчас расскажу. В общем, было желание делать бизнес, было понимание того, что у нас, у меня нет средств таких, но я тогда не думала о средствах, потому что я думала, главная идея, да, в первую очередь, и так и получилось, я после того, как повстречала, я увидела потенциал, они загорелись тоже, и тут я уже начала думать, окей, а кто будет заниматься управлением, и вот в этот момент я понимала, что я не хочу, чтобы люди даже знали, что за этим всем стоит Zaouri Rosmat, да, то есть вообще бренд Zaouri Rosmat появился чуть позже, я хотела, чтобы просто концепция жила, все, это было для меня важно, чтобы я зарабатывала, и в этот момент я повстречала вот девочку Ардак, она, мы с ней сталкивались по... Вот, по проектам условно, и я ей позвонила, я ее вообще схантила для того, чтобы она была просто управляющим директором, то есть я хотела, чтобы она занималась вот этим проектом, и я ей предложила, на что она вечером, то есть мы с ней встретились днем, и вечером она мне звонит и говорит, слушай, а можно я стану твоим партнером? И я начала думать, и мне посоветовали тогда, я помню, я разговаривала с одним, я не помню, предпринимателем, он сказал, слушай, ну раздели риски, ну типа, вдруг не взлетит, и партнеры это неплохо. И я взяла ее, а потом мы понимали, что примерно сколько инвестиций нужно, и она мне говорит, слушай, а давай возьмем еще партнершу. То есть она вот третью партнершу привела, она говорит... Потому что, говорит, ну что, типа, деньгами рисковать, давай тогда еще разобьем на три, скажем так. Вот, собственно, так родилась команда, на самом деле, партнеров, и я считаю, что мне повезло с ними, на самом деле, что Ардак, что Жанара, они, правда, они, ну, в смысле, каждая из нас сыграли какую-то, блин, крутую роль в этом проекте, потому что я больше такая идейная, Жанара была больше помешана на финансах, скажем так, в хорошем смысле, да, бухгалтерию и так далее вела она, а Ардак, она там какие-то другие коллаборации, что-то еще, ну, то есть вот как-то так. И мне кажется, вот в этом, блин, очень важный момент, я бы не советовала партнерство, и ты, по-моему, тоже не любишь партнерство отныне, но
Я бы точно могла сказать, что надо идти с партнерами, правильными партнерами, которые либо деньгами хорошо входят, либо там условно они умные. А еще лучше, если это и смарт-партнер, и в то же время, ну как бы вот.
Угу. А в итоге ты вложила средства, которые... Ты деньги где взяла?
Деньги я взяла в долг у мамы и у друзей.
Короче, ты рейзишь средства давно, с молоду.
Слушай, самое интересное, что сейчас я не рейзю. Вот тогда я рейзила, прикол. Представляешь?
Угу. Почему ты из проекта в итоге вышла? Ты решила, что все, не хочу, хочу дальше или что было?
У нас начались, знаешь, разногласия, но я думаю, что это хорошие случились разногласия, они случились on time, да, то есть все, что не делается, я вот поняла, все делается к лучшему, то есть если вдруг кто-то нас слушает, и вот те, кто думают о партнерстве, нельзя расстраиваться по поводу того, что там не случилось, или там вы расходитесь во мнениях, мне кажется, это, блин, супер старт, но в нашем случае это было так, я понимала, что меня не привлекает операционная вообще деятельность, то есть я не кайфую от, там, знаешь, рутины. Я вообще не рутинный человек. Для меня важно, чтобы там условно я летала, а кто-то мог воплотить мою идею, подхватить и так далее. И так и было. Мы очень круто стартанули. Мы были супер на слуху. Чтоб ты понимала, Сим, ну, как бы большой проект, но при этом мы стали супер, скажем так, прибыльными чуть ли не с первого месяца, да. Мы с партнершами, получается, были довольны всем, но у нас были разногласия в части развития, да, то есть я действительно видела, и к нам обращались, кстати говоря, за франшизы, за всем, и за станы, и за всем. Я видела вообще Kids Lab как огромный проект, то есть сетевой по всему Казахстану, да, то есть чтобы это был бренд прям. Я видела и мерч, что мы будем производить. Ну, то есть представь, 24 года я такая, у меня, короче, такие идеи, короче. А мои партнерши, они немножко по-другому видели развитие, и тогда, когда мы вот эти начались разногласия, я поняла, что так, нет, мне это неинтересно. И в один момент они, ну, как бы мы решили, что мою долю я продам. Ну и вот продали мы долю. Мою мы сделали супер вовремя, потому что до девальвации, помнишь, первая девальвация, я не знаю, если ты помнишь, в 2004 году, в пятом, по-моему. Ну, короче, был же скач.
В 2015.
Ой, в 15-м, прошу прощения, да. В 2015.
Так. Что у тебя было потом? Перерыв? Или ты сразу стартанулась? Вообще, как идея тебе пришла? Ты, значит, сначала придумывала бренды, которыми люди пользуются, да, такие услуги. И тут раз, и совершенно другая история. Я еще вот что заметила. Я помню, что когда ты делала Kids Lab, ты притом не была супер публичной. То есть я тебя знала, видела тебя. И я помню, что у тебя соцсети on and off. То ты есть в соцсетях, то ты удаляешь профиль. То ты есть, то ты удаляешь.
Слушай, надо же, ты такое помнишь. Интересно.
И потом, уже когда ты запустила степь, уже после, ну, на моей памяти, уже после ты стала более такой активной и публичной. Это у тебя с чем связано? То есть, короче, два вопроса. Первый, как ты из услуг... Да, по сути, Kids Lab — это услуги, переметнулась в создание медиапродукта.
У меня, я же говорю, как-то я искала всегда ниши свободные, я искала то, чего нет. Я чувствовала, что если этого нет, то оно попрет. Хотя это не всегда, как говорится, хороший совет в этом, ну, то есть не обязательно так, да. Но вот как-то у меня вот моя история, она вот такая. Для меня, мне важно между проектами отдыхать, да, то есть тогда, когда я создала Kids Lab вместе с партнершами, то и продала его, я понимала, что я настолько выдохлась, вот ты не представляешь, я была не в ресурсе, и я не знала, что тогда, помнишь, ну, блин, в 14-15 году, что такое не в ресурсе, никто не знал, ну, то есть это сейчас стало популярно, но я действительно испытывала какую-то очень страшную, скажем так, апатию, я вообще не понимала, что происходит, и я сразу сказала, что родителям, а так как у меня мама меня пушит постоянно, ее бесит, когда я не работаю, она мне говорит, я ей сразу подошла и сказала, сразу, меня не трогайте, у меня есть деньги, я могу себе позволить отдыхать. Я где-то год, Сима, я путешествовала, я тратила деньги. И тогда, когда у меня начали заканчиваться средства, ну, скажем так, ровно половину из того, что я заработала, у меня начало заканчиваться, то есть я тратила, я покупала, то есть, короче,
И мне уже мама такая: слушай, сори, Зори, типа, ты еще долго будешь прокрастинировать или там еще что-то? А, и тогда я такая: а, ну да, но мне же надо, иначе, типа, я буду без денег, а без денег я не могу, то есть меня давит мысль, если я знаю, что у меня на счету там меньше какой-то суммы, и мне это большой дискомфорт, а я такая: ну да, окей, надо что-то делать. В общем, вот, и так родился проект «Степь», и опять же, я увидела нишу свободную, я увидела очень сильное отсутствие качественного проекта в медиа особенно, и да, и где-то год я искала возможность, то есть я на самом деле, если бы условно, Сим, ты тогда ко мне пришла и сказала: Зауре, вот есть проект, вложишь? Я бы вложила, потому что я искала такую возможность, но ни один человек мне не предложил ничего. То есть я хотела быть ангельским инвестором.
Угу. Так, а как Степь-то родилась? Вот ты такая: окей, ниша свободная, медиа, нету хороших проектов, что как бы до сих пор правда и до сих пор актуально. Но для меня Степь — это про общество и бизнес, правильно?
Да, да, про город, про социалку.
Угу. Так, окей. Значит, ты видишь, что свободная ниша в медиа. Дальше что?
Так, ну, дальше все просто. Я увидела нишу, я начала изучать, я начала серчить информацию про... Ну, в смысле, я вдохновилась телеканалом «Дождь». Мне нравился он очень. Я прям была фанаткой. Я прям, знаешь, тогда, когда никто не платил за подписку, я прям платила. Мне это прям... Ну, как бы я понимала, что, блин, мне не хватает такого. То есть мне не хватало качественных интервью. Но тогда я понимала, что, блин, ну это же ТВ, это нереально. То есть, а что я могу условно сделать, если не ТВ? То, конечно, дешевле всего было сделать там условно сайт. Потом мне предлагали купить всякие франшизы, я не покупала, и я четко понимала, что делать хочу что-то свое. И вот, начала искать журналистов, нашла нескольких, там, условно, сделала в итоге из них звезд, ну, как бы это нормальный процесс, да, то есть я рада этому, что вокруг меня люди как-то, это не то чтобы не скромно, это просто сильно про то, что я очень отдаю много энергии в проекты, вкладываю в людей, поэтому мне только приятно слышать, если у кого-то что-то получилось, бывших сотрудников и так далее. Ну вот, и в общем, я собрала команду, и мы начали работать. Конечно же, я включила все свои связи, все свои скиллы в плане продаж. Кстати говоря, ты одна из тех, кто вообще в эту историю слишком рано, помнишь, поверил в плане моды, у тебя был, как он назывался сайт?
Про медиа. Хаш-хаш.
Да, хаш-хаш, да.
Это вообще, кажется, в другой жизни уже было, так что...
Ну да. Вот, но тогда, вот опять же, я была в медиа поскольку-постольку, то есть какие-то вещи и все. Вот. Уже какой-то когда был костяк, и началось. Было первые 2-3 года было адски сложно, потому что, во-первых, медийный рынок у нас такой небольшой, скажем так, у нас все поделено очень четко. А потом команды, да, знаешь, я сейчас вот говорю, у меня уже команда поменялась на 99% там вообще, то есть единственный, кто остался в команде, это я.
Mm-hmm.
Понимаешь, да, с истоков. Поэтому, ну, опять же, я к этому круто отношусь, потому что новые люди, новые идеи и так далее. То есть вот как-то так. Да, я за счет собственных средств открыла этот проект, и все пошло и поехало. То есть я думаю, что успех Степи, опять же, был только, ну, в первую очередь в том, что я прощупала правильную нишу, то есть это вот обратила внимание на молодых людей, предпринимателей, в том числе не миллионеров, но тех, кто что-то делает, да. Это первое попадание было не в плане только бизнеса, а в целом, то есть а молодых так много не писали, как мы это делали, да. А второе — это то, что был perfect timing, то есть если бы мы запустились условно в 2017-2018 году, то точно мы бы пропустили все сливки свои. Ну, мне кажется, потому что тогда действительно такого не было на рынке, и поэтому ажиотаж такой был, и люди среагировали, скажем так, очень хорошо на вот это все, поэтому вот как-то так.
Угу. А вот смотри, ты вначале сказала, я торопилась зарабатывать, я люблю зарабатывать, да, ты несколько раз это произнесла. Со степью, вот, например, у меня представления такие, что нужно было же подождать, да, до того момента, пока тебе проект начнет приносить те деньги, ну, к которым ты привык. Вопрос, долго ли ты ждала, да, то есть когда же он наконец начнет тебе возвращать, а не только забирать твои силы? Потому что первое время, что происходит, ты кормишь команду, платишь за офис, не знаю, ходишь по встречам, ищешь рекламодателей и так далее, и веришь веришь, что вот-вот сейчас все получится. Вот в этом месяце точно все получится. Сколько у тебя ушло времени на то, чтобы ты такая, все, класс, все работает, топим дальше?
Ну, на самом деле прошло дофига, если честно, прошло еще три года, да. Но смотри, я никогда не лезу в бизнес, если я знаю, что у меня нету бэкапа, да, в части денег. То есть у меня было понимание, что на первые полгода работы в ноль или в минус у меня деньги есть. Но так получилось, опять же, что вот как и с Китслабом. Китслаб, например, вышел в ноль, а даже в плюс первый месяц. Ну, скажем, в плюс я имею в виду в плане...
Операционки.
Да, операционки. И то же самое случилось со степенью. Но, блин, здесь надо, знаешь, что понимать, чтобы не вводить людей в заблуждение. Когда ты, у тебя работают в команде три журналиста, это одно. И выйти в ноль... гораздо быстрее, нежели когда у тебя их 10, условно. И на тот момент, когда, скажем так, мы уже начали выходить в ноль, а даже в плюс, случилось это через 3 месяца. Но опять же, все-таки реинвестировать в медиабизнес приходится дофига, условно. Тогда, когда тебе надо увеличивать штат, когда тебе нужно там еще что-то. То есть у тебя, условно, один дизайнер, а потом тебе нужно 3 дизайнера, грубо говоря. То есть ты постоянно реинвестируешь. Но выдохло... Я вот скажу тебе честно, где-то на 3-й год. Понятно, что я зарабатывала, мы работали не в ноль. То есть когда мне говорят, Зуря, вот вообще ты, а вы вообще зарабатываете? Я говорю, неужели вы думаете, что Зуря будет работать ноль на протяжении, там, знаешь, 3 или 4 лет?
Но это знаешь, почему люди так думают? Я сейчас понимаю, потому что они тебя не знают. Я сейчас половину прослушала, такая, окей, теперь понятно. Ну, как бы, есть какое-то представление.
Нет, мне кажется, люди так говорят не потому, что не знают меня, а просто не понимают, что такое рекламный бизнес. То есть, и я в том числе, если бы не занималась и не была бы в меди, я бы, наверное, не понимала вообще, откуда берутся деньги, скажем так, да, то есть, вообще, и потом, у нас же есть представление, то есть, если занимается девушка, стереотипы тоже, свое время, вспомни, у нас один фэшн был.
Да.
То есть почему, условно, я захотела степь делать именно степью то, каким сейчас. То есть я намеренно шла в массы, я не шла в тяжелый люкс, я шла намеренно в массы, потому что я понимала, что все-таки масса будет мне давать просмотры, масса будет как бы, я не знаю, реагировать, да, то есть я не хотела играть или ублажать, скажем так, богатых наших людей. У меня никогда не было амбиции лезть в эти круги или еще что-то. То есть у меня были амбиции, наоборот, служить народу, скажем так. Как бы это пафосно ни звучало, У меня было четкое понимание, что я хочу работать с этой аудиторией. И я не прогадала на самом деле. Да, возможно, в люкс-сегменте больше денег, возможно. Но для меня было важно другое. То есть, да, быть полезными обществу. И, опять же, пусть это звучит красиво, но я намеренно шла в эту нишу, скажем так. И даже вот, к примеру, говоря о моде, почему, опять же, это была наша отличительная черта, на тот момент уже существовало бюро, да, к примеру. Зачем мне делать фэшн-проект, чтобы что, соревноваться, да? То есть, ну, мне вообще фэшн на тот момент не интересовал. Если ты помнишь, я никогда не была там помешана. То есть, мне всегда нравились бренды, но у меня не было такого, чтобы что-то там заморочиться на стиле или там хотеть тусоваться только среди... Ну, ты сама знаешь, я никогда там вообще, в принципе, на светских тусовках меня можно мало увидеть, и вообще практически я на это ни время не тратила. То есть вот все 5 лет и работы, и вот ты же говоришь, тебя не было в Инстаграме, да, потому что я занималась проектом, я больше вкладывала в них свое время и так далее. То есть я даже не видела, и до сих пор я, только сейчас, точнее, во время контента такого, я понимаю, что свои соцсети — это круто, а тогда я как-то не парилась. Ну, есть органичные, существует мой Инстаграм, и существует, если ты помнишь. Хотя я думаю, сейчас надо было, знаешь, больше про Ханифу рассказывать, ты, знаешь, мамочкой-блогером быть. Ну, как бы я шучу, но все же. В общем, я к чему это? Для меня было важно быть не похожей на других, не быть фэшн, не быть там еще что-то. На рынке тогда, помнишь, у нас сколько было классных и плохих фэшн-журналов. Было их очень много, но я не хотела туда идти. И это мой был плюс. Вот и все. Так, а в чем был вопрос, Сим, что-то я ушла?
Нет, ты не ушла. В принципе, ты ответила. Да? Ты сказала, что 3 года я... 3 года мне понадобилось, чтобы выдохнуть.
Ну, ты знаешь, Сим, я думаю, что сказать, что я до конца выдохла, так нельзя сказать. То есть я все время постоянно думаю, да, о том, куда, что, почему, быть ногу со временем и так далее. В этом году нам 5 лет, я вот... ну, мы снимаем документальный фильм такой некий про степь вообще, да, и я вот говорю, что для меня важно меняться, мне важно не застревать, знаешь, там, не радоваться каким-то маленьким успехам или там, то есть я до сих пор считаю, что мы еще пока не такие акулы, да, в этом, то есть тогда, когда мы захватим Центральную Азию или весь Казахстан, то да, а пока еще пока рано говорить, ну, условно.
Где ты бы еще себя хотела попробовать? Предпринимательство понятно, а вот какая ниша тебе, у тебя вызывала интерес, и ты такая, да, классно, но ты ее, допустим, эту идею оставила.
Ну вот знаешь, я поняла, что ритейл не мое. Ну вот даже вот мы e-commerce начали, в плане, понятно, что в e-commerce надо вкладывать много, но я поняла, что это вообще купи-продай, вот это уже не моя история, да.
Угу.
А, моя история это больше про, я не знаю... Такая, спасти планету, да? Нет, ну вот как-то, ну это не мое, и все, и я попробовала, я поняла, что, ну, так, у меня нету интереса, знаешь, вот люди же любят там, условно, у тебя был магазин даже там.
Это ты сейчас говоришь про степ-шоп, да?
Да, я поняла, что ритейл, в принципе, не моя история, это не, ну, как бы... Короче, это не то, потому что это то, если ты делаешь это очень хорошо, как вот Wildberries, да, основательница, там, условно, ты заточена на объемах, там, и так далее, и так далее. Но это не про меня, да, скажем так. Я не знаю, может быть, я поменяю свое мнение через, там, год, два, три, но мне это, ну, как бы, просто купить по выгодной цене и продать со своей маржинальностью, мне это неинтересно.
Угу. Ты упомянула о том, что вот бренд Zaure родился... Позже. Как родился бренд Zaure, когда ты поняла, что он тебе вообще нужен?
Знаешь, раньше я очень сильно заморачивалась. Вот не так много, на самом деле, времени прошло в плане того, что, в том, что я как предприниматель себя реализую, да. Но вот я раньше сильно заморачивалась на имидже, то есть в плане репутационных, да, рисках. То есть я, если и брала в долг средства, но это было редко, то есть я вообще такое не люблю. Ну, там, условно, даже у друзей, там, знакомых, да, если там на оборотку нужны были деньги, то для меня было важно вернуть эти деньги. Хотя, знаешь, мне там бывало такое, что это были мои друзья, они такие, ой, да ладно, типа. Ну, там был, там речь не шла о там, миллионах долларов, да, скажем так. Ну, там, условно, для них это не такие большие деньги. Но для меня было принципиально важно эти деньги вернуть. И вот, допустим, у меня есть свои вот эти внутренние, может быть, это заморочки, а может быть, это принципиальные вещи, допустим, чтобы держать свое слово, скажем так. Если я сказала, что я должна сделать, я сделаю, кровь из носа. И вот эта гиперответственность моя, она меня все время до сих пор преследует и во многом, да, то есть если я пообещала, что мы должны сделать, возможно, я не про даже пунктуальность, а вот просто про то, что все, сказала, сделала, и вот это моя ответственность перед командой, перед партнерами, перед вот людьми, она меня, и я вот заморачивалась на имидже своем всегда, то есть я где-то очень, кстати, долго, вот я же говорю, вот у меня Инстаграм, на самом деле, Сима появился раньше всех, вот клянусь, это же вот тот аккаунт, который у меня есть, он у меня уже пятый, я же, помнишь, удалялась, так, ты сама помнишь об этом, меняла имена, я была очень закрытая где-то, не хотела делиться всем, хотя, я думаю, весь мой путь надо было рассказывать, то есть прям детально людям, но, а может быть и к лучшему, знаешь.
А чего ты боялась?
Ты знаешь, я стеснялась, не знаю, мне казалось, нельзя там шоу-офф, да, то есть, допустим, там, да, у меня есть сумки, но это эрмесовские, это мамины, да, где-то сумки, ну, при этом, допустим, я как-то стеснялась тегать бренд, да, там, я как-то, то есть я как-то сама себя очень сильно сковывала, вот это было, понимаешь, во всем, то есть там вот в плане гиперответственности тоже, это тоже, знаешь, тоже комплекс, то есть я не позволяла себе там расслабиться, там, в плане вещей лишний раз не показывать, и мне казалось, что это может раздражать людей, ну, короче, вот я постоянно думала о том, что думают обо мне люди, ну, условно. И как-то я очень супер взвешенно все это делала. Но при этом я всегда была настоящей. То есть я никогда не преувеличивала или там не преуменьшала. То есть тут как бывает же там условно сейчас многие медийные люди там либо too much, либо еще что-то, либо как-то вот так. Но репутационно мне всегда было важно быть там условно хорошей матерью, там, я не знаю, партнером по бизнесу, надежным, чтобы мне доверяли, я им могла доверять. Короче, вот типа такого. То есть по сей день мне никто не может сказать, что ой, она взяла денег или там не вернула, да, такого никогда не было, или там еще что-то. То есть, или она меня кинула условно. Почему у меня нет партнеров по степи, хотя мне предлагали и деньги, и все. Я просто понимала, что я сама не уверена до конца в бизнесе, и брать чужие деньги и делать что-то на их деньги, для меня это супер ответственность. То есть я никогда чужими деньгами не рискую. До тех пор, пока я не прочувствую, что модель рабочая, тогда только я могу, окей, брать чужие деньги и инвестировать. Но тогда я этого не хотела, и не это, в общем, как-то так. И бренд родился вот как раз-таки тогда, когда Kids Lab, я уже начала, знаешь, раскачивать его, и как-то так получилось, что меня люди начали ассоциировать с Kids Lab через Инстаграм. А я пиарила Инстаграм, то есть мой Инстаграм всегда служил моему бизнесу, понимаешь? И, допустим, Kids Lab я там посты делала, помнишь, там мы делали там какие-то ивенты, я делилась просто там в Инстаграме, все на этом. Но и вот как-то люди начали меня ассоциировать с Kids Lab. Потом, когда я его продала, я поняла, что да, окей, прикольно. Хотя у меня, опять же, не было амбиции тянуть одеяло на себя. Я хотела быть silent акционером, чтобы даже не знали, кто я такая. Но мне приходилось, потому что там какие-то у меня в Инстаграме уже было, к примеру, 5000 подписчиков. Я понимала, что это хороший инструмент, почему бы не пропиарить там бизнес. И вот так оно и пошло. Потом, получается, уже тогда, когда я уже Степ создала, я понимала, что соцсети — это сила, работают и так далее. Но вот, наверное, Зауре Розмат, она появилась именно тогда, когда вот с историей Kids Lab, скажем так. То есть я поняла, что, окей, ты можешь быть лицом бренда, и на тебя могут идти. И потом, знаешь, действительно, все наши партнерки, там, когда кто-то говорит, о, это Зауре, ну, слушай, как это, такой, знаешь, некий кредит доверия. И там говорят, ну, для Зауре мы сделаем, условно. Или там, не, ну, грубо говоря, бывает, что и нет. Я просто про то, что как-то, когда ты идешь и говоришь, я делаю бизнес Зауре, и они, ну, и люди мне доверяют. И вот, наверное, вот про этот бренд я говорю, даже не медийный. Вот как-то так. Uh-huh. Вот и все, а уже в Степи, ну, как-то да, и пошло-поехало. Потом одно время я вообще, в принципе, делилась только статьями Степи, и только писала день-ночь про Степь. Просто день-ночь. Но сейчас намеренно разделила Степь от себя, потому что я не хочу, чтобы люди ассоциировали Степь со мной, потому что Степь — это не только я, к примеру. И я намеренно делаю все, чтобы такой прямой ассоциации не было. И тогда, когда нам приходят и говорят, о, прикольно, вы, оказывается, основатель Степи, мы не знали. И я такая понимаю, что все я делаю правильно. То есть я понимаю, что круто, нет привязки ко мне.
Угу. Как ты с этим страхом разобралась? Потому что это для многих, кстати, вопрос. Я знаю, там я многие вещи не выкладываю, хотя, может, это и было бы интересно кому-то. Или там... Но у меня яркий пример — это моя Таня. Таня занимается уже там 12 лет брендом La Flore.
Да.
Ей есть что сказать, рассказать. Ей такой бренд, который на рынке уже очень давно.
Да.
Таня говорит, я не хочу, я не буду, и вот мне некомфортно. И я ее где-то понимаю. Но вот ты говоришь, у меня были такие страхи. Что ты с этим сделала? Типа, окей, хорошо, теперь я больше не думаю о тех людях, чье мнение меня беспокоит. Обычно же это конкретные люди, да, которые в нашей голове живут.
Я не знаю, я не думаю, что я до конца разобралась с этим страхом. Объясню, почему. Вот я, допустим, с одной стороны думаю, что ну, неинтересно людям, словно, что ты жрешь, грубо говоря, что ты там это, да. Но когда мне люди пишут, блин, Зауре, ну это интересно, или там... Ты знаешь, мне когда, вот в прошлом году, когда прилетали National Geographic, там продюсер есть, мы теперь друзья, Дэвид, он француз, и он прикольный, в общем, они по миру летают, снимают про интересных людей в каждой стране по двое человек. То есть в Казахстане они выбрали меня, сами нашли каким-то образом. Проект называется Ordinary Hero, и они там снимают и творческих людей, и предпринимателей, они вышли на меня, а потом они спросили меня, кого ты можешь порекомендовать. Я порекомендовала Салтанат, ну, потому что она тоже... Ну, так получилось, что две женщины из Казахстана, только мы вдвоем.
Салтанат, оговорку сделай, чтобы кто слушает, поняли.
Да, это моя близкая подружка, она организатор, она директор Алматы Марафон, это человек, который организует офигенные спортивные мероприятия. И, в общем, да, у нее тоже очень много, мне кажется, на мой взгляд, заслуг на сегодняшний день. Она еще и у нас Iron Girl, и я ее действительно номинировала, когда меня спросили National Geographic, нам нужен герой-героиня, кого ты номинируешь, я номинировала ее, ну, потому что, мне кажется, она заслужила это в первую очередь, да. Вот, но она отдельная крутышка, про нее можно поговорить отдельно, ну и вообще, в принципе. Вот. Что касается вот бренда, да, то есть мне этот Дэвид, значит, говорит, они провели со мной весь день, то есть с утра до ночи с оператором. И он, в общем, то есть они показывали мой обычный день, там, работу, ребенок, спорт, да, И он мне, знаешь, что говорит? Он говорит: Зоря, почему ты не делаешь влог свой? Почему ты не рассказываешь? Почему ты не делишься? Блин, у тебя такая офигенная, интересная жизнь, да? То есть почему ты не рассказываешь, как ты воспитываешь ребенка? И там, почему ты не рассказываешь, что как ты поведешь переговоры вообще? Какая ты? Ну, то есть ты вот все-таки, то есть в Инстаграме ты вот все-таки есть какой-то определенный образ, но как бы ты до конца не раскрываешься. И как бы он так задает мне эти вопросы, на которые я не знаю ответа. Ну, я просто не делюсь. Во-первых, в первую очередь у меня нет времени, я все-таки не блогер, да, то есть я все-таки делаю деньги, зарабатываю. Да, блогером можно быть, зарабатывать миллионы тенге, как наши некоторые блогеры, но я действительно не готова делиться всем, скажем так, это раз. А во-вторых, мне кажется, тем, что, чем я буду делиться, ну, блин, это не всегда интересно. Ну, типа, почему люди должны это смотреть? А вот эти блогеры наши, которые сейчас на рынке есть, они, мне кажется, вообще не парятся. Они, блин, они все пиарят и все. Понимаешь, да?
Uh-huh.
Вопросу о том, что до конца избавилась от этого страха, нет. Потому что, мне кажется, я могла бы делать более крутые вещи, более еще интереснее, медийные. Но просто я, наверное, еще и ленюсь плюс ко всему, да? То есть... Просто ленивая жопка.
Ну, это у всех бывает, это супернормальное чувство, и мы его вперемешку с виной еще все испытываем.
Да.
Вот, слушай, с ростом твоего бренда, с ростом твоей страницы наверняка прилетает и негатив какой-то. Ну, вот я то, что вижу, я сегодня постокила твои фотографии, посмотрела перед разговором. Ты, даже если что-то прилетает, с тебя как с... Говорят, как с гуся вода, но ты так... хорошо изворачиваешься. Это твой навык, да? Или ты это... То есть ты научилась это делать? Или это в тебе просто натурально? Или тебе просто реально пофиг, что они тебе говорят, когда речь заходит про негатив?
Мне кажется, все люди врут, когда говорят: ой, да мне пофигу, я вообще такая стала. Вся, знаешь, как ты сказала, как с гуся вода. Там, да... Нет, это... Блин, ну, когда тебе фигню пишут, вольно, хочешь, не хочешь, это, знаешь, может задеть. Но я тебе, Сима, скажу честно, вот, блин, положа руку на сердце. Мне пишут очень мало, вообще негатив практически нет. Ну, то есть я даже иногда думаю, почему интересно так. Я сейчас понимаю, почему. Потому что у меня действительно качественная аудитория. И как бы у меня та аудитория, которая, может быть, даже и может подумать плохо, но она точно, знаешь, вот пакостить писать не будет. Как правило, знаешь, прилетают такие иногда комментарии, ну, глупые, вообще никак не относящиеся ни к делу, ни к чему. То есть, ну, на них я не обращаю не то чтобы внимания, я могу ответить, и когда там начинают там где-то что-то свое какое-то мнение там навязывать или еще что, я не изворачиваюсь, я действительно не считаю нужным обижать людей. То есть я могу ответить категорично, я довольно-таки жесткая, да, то есть и с семьей я могу быть жесткой. И... Но я не считаю нужным, там, знаешь, во-первых, я не считаю нужным вступать в дискуссию тогда, когда это бессмысленно. Ну, то есть зачем мне спорить? Тогда, когда меня реально что-то бесит, я даже, Сима, ты знаешь меня, я там могу где-то и по бизнесу подсказать, там где-то критиковать, но это конкретно, я делаю это для того, чтобы действительно повлиять на что-то. А когда условно мне пишут ерунду, ну, пообижаться я могу, ну а зачем, как, кто это, зачем они мне пишут, если это мои близкие мне скажут что-то. Если мне мама скажет, допустим, Зоря, слушай, ну ты вот, блин, переборщил или еще что-то, я вот тогда могу либо расстроиться, либо просто принять во внимание. Все, не более того. Вот, так что я не стараюсь угодить людям, я вот, наверное, вот раньше я пыталась угодить людям, мне хотелось угодить людям, завоевать какое-то такое неуважение, что ли, а какой-то такой некий, я не знаю даже, как назвать. Сейчас, честно, мне глубоко все равно, потому что я знаю, что я делаю правильные вещи, я делаю это во благо своей семьи в первую очередь, и мне все, в принципе, все равно. Я уже, знаешь, меня же бывало и обвиняли в том, что я и там чья-то любовница, и я же и там богатая дочка. То есть столько было версий вообще по жизни, я уже как-то к этому стала, ну, блин. Мне просто жаль женщин, которые не верят в успех другой женщины, понимаешь? Вот мы плавно переходим в историю про женщин. То есть у нас до какого-то периода всегда и до сих пор думают, что ой, ей, наверное, кто-то помог. Да я ржу, говорю, да блин, с удовольствием бы кто-то бы мне помог, я бы, знаешь, там свесила ножки и жила бы в Лондоне, скажем так, к примеру. Но это не так.
Ты бы в каком городе, кстати, жила?
Я бы в Лондоне жила. Это даже не обсуждается нигде, кроме Лондона, я не хочу жить. Ну, то есть, если это только не... Ну, в смысле, я не про родину, если говорить.
Ты видишь дальше вот свое развитие как предпринимателя, как человека, гражданина здесь? Или ты думаешь, что вот, ну, однажды я вещички соберу и уеду?
Хороший вопрос, потому что вот мы постоянно говорим про утечку мозгов, и меня это волнует, и вообще, в принципе, да. Но я, на самом деле, перестала думать так. Не то чтобы глобально, ну, у меня многие друзья, которые живут за границей, очень успешно там, они меня обвиняют в том, что я в зоне комфорта. Ну, типа, ты бы могла бы здесь что-то делать, ну, знаешь, начиная там с толку сбивать. Я с ними согласна, но, ты знаешь, я все-таки верю в такую ужасную концепцию, типа, где родился, там пригодился, это раз. А во-вторых, ну, если даже не мыслить так узко, я все-таки думаю, что мы все глобальные дети. То есть нет такого понятия, ой, я из Казахстана. Уже, то есть нет вот этих границ, как раньше, типа, условно, чтобы что-то быть успешным сделать, нужно там находиться только в Америке или там только в Англии, еще что-то. То есть я считаю, что если у меня будет возможность зарабатывать в Казахстане хорошие деньги, как говорит, как этот... Помнишь, прикол был, Аким наш какой-то сказал, что, типа, зарабатывать деньги и тратить их в Лондоне. Ну, смешно, короче, звучит, но это просто про то, что если у меня будет возможность путешествовать и расширять свои границы вот так, будучи еще и в Казахстане, то есть меня это вполне устроит. То есть я не питаю иллюзий по поводу того, что я сейчас поеду и буду сотрясать там мир. У меня таких амбиций нет. Но если даже получится, ну, значит, получится. Значит, я глобальный человек во всех смыслах.
Угу. У нас с тобой буквально... Ну, у нас, в принципе, с тобой время вышло. У меня к тебе последний вопрос. Ты молодая мама, у тебя подросток, да? Ханифе уже сколько лет?
Ханифе, так, 12 лет.
Ну вот, уже тинейджер. Какие качества ты хочешь, чтобы она у тебя переняла?
Я хочу, чтобы... Ты знаешь, мне понравилась очень интересная история. Мне кажется, тебе она близка, потому что вы как-то с семьей все вовлечены, да, в проект. Но в моем случае я однажды как-то была, встречалась с одной женщиной, точнее, девушкой-предпринимательницей. А так она унаследовала у своей мамы бизнес. А ее мама стала успешной там аж почти в 40 лет. То есть представь, это... Ну, то есть у нас же как бы принято, что, типа, либо ты рано стал бизнесменом, там, и у тебя успех, либо ты никогда, условно. А тут, как бы, ее мама вообще пример всему. Мне прям так, знаешь, мне понравилась история вот наследования бизнесов, что ли, вот как-то, это как, вот, знаешь, в Америке, условно, передать Нью-Йорк, ну, как Нью-Йорк Таймс из руки в руки, семье, да, принадлежит. И мне как-то захотелось в глубине души, чтобы Ханифа, возможно, переняла навыки не в плане там, я же ведь не блогер, ну вот условно, не стала блогером, а вот просто действительно могла унаследовать какой-то мой бизнес и улучшила его, к примеру. Но это мои амбиции, в смысле, я бы хотела, но я думаю, что она себя найдет в другом, она очень творческий ребенок, она похлеще меня. То есть если я в душе творческая, но слэш больше про бизнес, да, она у меня реально, то есть она супер творческая, и, возможно, я ее стану менеджером one day, we'll see. Вот, поэтому как-то так.
А качества, вот твои личные качества?
Как-то ты вот так такое слово сказала, оно меня до сих пор зацепило, да, ну в плане не в хорошем и не в плохом, а в целом ты говоришь, вот как-то увиливаешь, или как там в комментариях ты сказала, да, там, ну как-то дипломатично, ну, отвечаю на хейт там очень правильно, да, к примеру. Но я, наверное, думаю, что это мое качество, я всегда была дипломатом, да, то есть я всегда старалась там сделать так, чтобы всем было win-win, да. Я хочу, чтобы у меня Ханифа была именно такой, но опять же, она, допустим, на меня, наоборот, более категоричная и не стесняется, то есть это, то есть если она считает, ей пофигу, что считает, кто и почему и как, и она будет гнуть свое, и я не знаю, может, это с возрастом проходит, но она вот такая. Я и была такой, на самом деле, до 26-7, это только сейчас я стала уступать, где-то быть более дипломатичной в некоторых вопросах. Мне кажется, еще и профессия сама, ну, такая, сама по себе такая. Поэтому хотелось бы, да, чтобы вот была дипломатичная.
И раз уж вы такая семья женщины в поколении, да, твоя мама такая довольно публичная, тоже предприниматель, творческая, ты и твоя дочь. Что, чему тебя научила твоя мама, Что она тебе дала? И что, чему тебя научила твоя дочь?
А, мама меня научила ничего не бояться. Вообще, это такой танк. Она научила меня ничего не бояться. И это вот в первую очередь. Потому что все, опять же, мои проекты родились благодаря маме. То есть она настолько меня пушила. Это был такой вообще мощный пуш, что вообще жесть. Ханифа меня научила чему? Ну, наверное, Ханифа научила меня доброте, потому что она очень добрый ребенок. То есть она... И она очень, знаешь, такой лояльный человек. То есть, несмотря на то, что... То есть, если она тебя любит, то она любит тебя до конца. То есть, а я люблю только тогда, когда, условно, грубо говоря, если меня кто-то подведет, то я не люблю этого человека. То есть, я не прощаю этого человека. А она у меня любит, несмотря ни на что. Несмотря на статус или там положение, или там как к ней относится человек. Если она любит, то она любит до конца. Преданно вообще до конца. И это такое крутое качество, то есть она у нас вот такая. Даже когда я там злюсь на своего брата и говорю, да, он вот, то есть начинаю что там этот, он такой, это твой же брат, и ты должна быть добрее. И вот такие вещи, то есть это вообще... Но она жестче, ну то есть она добрее, но вот жестче в некоторых вот вопросах, категоричнее. Как-то так, но вот доброте точно. Любви, наверное, научила она меня.
Классно. Спасибо тебе большое за Уре. Мы с тобой час проболтали, да. И мне было очень интересно послушать. Теперь у меня есть полная картина тому, почему за Уре так много работает. Откуда у тебя такое отношение к труду? И оказывается, ты хотела продавать лимонад еще в возрасте тодлера, а то и меньше. Это классно. Ты знаешь, я детям пропихиваю. Сейчас дети немного другие, да, они вот больше такие миротворцы. А я им пихаю книги про то, как научиться считать деньги в возрасте там, 10-12 лет. На них это пока не очень работает.
А ну вот к слову, Ханифа сейчас уже... Ханифа знает, что такое маржинальность, она умеет высчитывать. То есть Ханифа уже это умеет.
Ну вот видишь, от тебя она этому научилась.
Да. Это хорошие навыки.
Спасибо тебе большое за время, за разговор. Мне было очень интересно.
Спасибо, Золотое, и тебе. Удачи, успехов, Салем Соседу. Пока-пока.
Вы слушали радио «Салем Сосед». Меня зовут Сима, и мы всей командой благодарим вас за вашу поддержку и призываем поделиться вас ссылкой, поставить оценку, комментарий на Apple Podcast, Spotify или любой другой платформе, где вы нас слушаете. Это поможет нам расширить аудиторию и сделать так, чтобы больше людей услышали истории наших гостей и вдохновились на действия.